Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
Привет! Это Денис Золотов, а вы в зоне особой музыки. Лето, пора отдыха, прохладительных напитков и шоколада. Но стоматологи не дремлют. И сегодня мы отмечаем Национальный день борьбы с кариесом зубов. Опасайтесь кариозных монстров и хорошенько чистите зубы по утрам и вечерам. Я вот, например, 2 штуки уже залечил на этой неделе. Ну а если будете заботиться о зубах, иногда можно и коньячком себя побаловать. Например, сегодня, в день коньяка. Только, как мы прекрасно помним, чрезмерное употребление вредит нашему здоровью, так что не увлекайтесь. А лучше, перекатывая в бокале густой напиток и смакуя его терпкий вкус и запах, обратите со мной внимание на некоторые даты и события последних дней мая и первой недели июня в разные годы.
Муз-именинник.
30 мая 1958 года родилась Мари Фредриксон. Шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известная как солистка поп-рок-группы Roxette. Гун Мари родилась в городе Эсшо и была младшей из 5 детей в семье. Позже ее семья переехала в небольшой городок Эстра-Юнгбю. Родители Мари были бедны и постоянно работали, часто оставляя младшую дочь в одиночестве. В это время она открыла в себе страсть к выступлению. Мари любила стоять у зеркала и представлять себя звездой. Вместе со своими сестрами и соседскими детьми она начала играть и петь. Ее мать часто просила Мари исполнить что-нибудь перед гостями дома, которые приходили в восторг от ее голоса и певческой манеры, так напоминавшей стиль Оливии Ньютон-Джон. Будучи уже подростком, Мари открыла для себя таких артистов, как Джонни Митчелл, Битлз и Дип Пёрпл. Тогда ее интерес к музыке возрос еще сильнее. В 17 лет она поступила в музыкальный колледж и выступала в местном театре. Однако актерское искусство вскоре ей надоело. Мари твердо решила, что станет певицей. Участие в театральных постановках помогло ей, и вскоре она переехала в Хальмстад, где стала выступать на городских подмостках. Вместе со своим другом Стефаном она организовала группу «Стру», которая стала играть в хальмстадских клубах и даже записала сингл. После группа распалась, а Мари и ее новый друг Мартин Штернхюсвуд стали выступать под названием «Mama's Barn». Вместе они записали полноценный альбом «Barn Some Barn». После выхода пластинки Пер Гесли, вокалист популярной шведской группы «Юлина Тиде», предложил Мари использовать для работы свою студию. Так они подружились. Пер верил, что Мари слишком талантлива, чтобы прятаться за синтезатором маленьких групп, которые выступают в пабах, и пригласил ее на встречу с влиятельным шведским продюсером Лассе Линдбомом. Тот был впечатлен голосом певицы и предложил ей контракт. Семья Мари не поддерживала ее, за исключением сестер Улы Брит и Тины. Мать Мари считала, что дочь должна получить образование и устроиться на серьезную работу, что музыка непременно приведет к наркотикам и провалу. С поддержкой сестер и Гесли Мари решила подписать предложенный контракт и начать работать бэк-вокалисткой. Пер убеждал певицу начать сольную карьеру. Та долго колебалась, но в конце концов записала свой первый сольник «Headwind», который Линдбом спродюсировал. Альбом не имел успеха у критиков. Мари была подавлена, и тогда они с Лассе, Гесли и Матсом Персоном организовали новую группу и назвали ее «Спенеде Остер» — «Волнующие сыры», которая играла в разных клубах на протяжении нескольких месяцев. В тот же год Мари и Лассе отправились на Канарские острова, чтобы написать песни для второго сольника певицы. Альбом получил очень хорошие отзывы критиков, и тогда Мари решила отправиться на гастроли самостоятельно, как сольный исполнитель. В течение многих лет Пер и Мари говорили о том, чтобы начать работать вместе. Карьера Фредриксон пошла в гору в Швеции, в то время как у Пера, бывшего вокалиста мальчиковой группы, сольная карьера как раз-таки с горы катилась. Друзья и коллеги предостерегали ее от работы с Гесли. Его же идея состояла в том, чтобы основать дуэт, петь на английском и попробовать достичь успеха в Европе. В то время среди шведских музыкантов было не принято петь на английском, и эта затея могла обернуться провалом для успешно начавшейся карьеры Мари. Но она пошла на риск, который позже оправдался сполна. С тех пор о коллективе Roxette знает вся планета. Мари пережила и всемирный успех, и тяжелую борьбу с опухолью мозга, и возвращение на сцену. 18 апреля 2016 года стало известно, что врачи рекомендовали певице прекратить концертную деятельность по состоянию здоровья. Однако это не означает конец певческой карьеры Мари. В ее доме в Стокгольме оборудована звукозаписывающая студия, и, скорее всего, она сможет записывать вокал для новых песен Roxette или своих сольных альбомов без ущерба для здоровья. На этой неделе Мари Фредриксон 58 лет. С днем рождения! На радио ВОС Roxette с композицией «Look».
eyes are cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got
События.
1 июня 1967 года в Британии вышел 8-й студийный альбом рок-группы The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» — оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. Многие критики называют альбом в числе самых влиятельных рок-пластинок всех времен. Альбом был записан в течение 129-дневного периода, начавшегося 6 декабря 1966 года. «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» стал первым альбомом, записанным The Beatles после того, как они завершили свою концертную деятельность и сконцентрировались на студийной работе. У группы сразу появилось огромное количество свободного времени, которое можно было использовать для подготовки нового альбома. Поскольку Beatles были главным источником прибыли компании EMI, им был предоставлен практически неограниченный доступ к возможностям студии Abbey Road. 66-й и 67-й годы в целом стали переломными для Beatles. Изменился имидж музыкантов. Они отрастили усы и бороды, а Джон Леннон стал носить круглые очки. Расширился список музыкальных пристрастий членов группы. От простого рок-н-ролла, блюза и поп-музыки они пришли к многообразию стилей. Ансамбль стал использовать различные студийные эффекты звукозаписи. Изменилась тематика текстов песен. В 1966-м Маккартни услышал альбом «Pet Sound» группы «The Beach Boys», некоторые песни из которого произвели на него глубокое впечатление. Тогда у Маккартни зародилась идея концепции будущей пластинки. Он предложил как бы перевоплотиться в другую группу — оркестр сержанта Пеппера. Это был период, когда Маккартни стал зачастую играть в группе большую роль, чем Леннон. Идея и концепция Sgt. Pepper's полностью принадлежала Маккартни. Впервые за историю Beatles обозначилось явное доминирование одного участника над остальными. В то же время альбом называют последней студийной работой, над которой Beatles работали все вместе, а не разрозненно. Необычно долгий перерыв между выходом долгоиграющих пластинок The Beatles в совокупности с прекращением ими концертной деятельности вызывал все более серьезное недовольство у руководства EMI. Поэтому две песни, записанные на сессиях Sgt. Pepper's, Strawberry Fields Forever и Penny Lane, были выпущены в феврале 1967 года на сингле и не вошли в альбом. Диск записывался около 3 месяцев, и для его создания потребовалось почти 700 часов студийной работы. Общие расходы составили 25 тысяч фунтов стерлингов. К 1967 году созданный образ молодых и остроумных баловней судьбы успел надоесть музыкантам. Первым шагом к уходу от сложившегося имиджа стало радикальное изменение внешности. Оркестр сержанта Пеппера был придуман Маккартни для тех же целей. Ему пришла в голову мысль, что метаморфоза поможет Битлз раскрепоститься и освободиться от надоевшего образа. Идея о том, что пластинка представлена не Битлз, а другой группой, стала основной концепцией альбома. Ей подчинены порядок композиций. Альбом начинается с заглавной песни «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», представляющей публике оркестр и ее вымышленного лидера Билли Ширса. И обложка альбома. Музыканты одеты в причудливые костюмы, а их восковые фигуры первой половины 60-х стоят в стороне. Концепция получила свое продолжение в мультфильме «Желтая подводная лодка», где Битлз и оркестр сержанта Пеппера не одно и то же, хотя битлы в конце мультфильма перевоплощаются в этот оркестр. Я хочу поставить вам, дорогие радиослушатели, заглавную песню с альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Слушаем классику.
Муз-именинник.
2 июня 1941 года родился барабанщик легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Чарльз Роберт Уоттс родился в лондонском пригороде Низден, по другим данным — Айслингтон, в семье машиниста грузового состава. Вырос он в Уэмбли, недалеко от Лондона. В школе больше всего любил рисование и физкультуру, крокет и футбол. В 14 лет приобрел первый в своей жизни музыкальный инструмент — банджо, но вскоре разобрал его и переделал в барабан. На Рождество родители подарили ему ударную установку. Любимой музыкой Чарли стал современный джаз. Чарли бросил школу в 16 лет, а затем пошел учиться в Harrow School of Art, где проучился 3 года на отделении рекламы, как и Кит Ричардс. В 1960 году Уоттс устроился на работу в рекламное агентство в Лондоне. Он продемонстрировал свои литературные и художественные таланты. Его детская книга о джаз-легенде Чарли Паркере и «Ода птицы, что летит высоко» были опубликованы в 1961-м. Уоттс также был барабанщиком в различных коллективах, включая Алексиса Корнера. Но вскоре он покинул группу, поскольку они стали более популярными. Работа в коллективе начала занимать много времени, а он не хотел покидать свою основную дневную работу. 9 января 1963-го Чарли Уоттс покинул Blues Incorporated, в который играл на тот момент, и присоединился к Rolling Stones. «Для меня это было просто очередным предложением о работе», — так объяснял Уоттс свой контракт с Rolling Stones. Он не рассчитывал, что группа вскоре станет большой сенсацией в мире рок-музыки. Судя по ранним фотографиям, Чарли разительно отличался от остальных Стоунов. В костюме, иногда причесанный на пробор. Он раньше всех женился на скульпторе Ширли Энн Шеффорд и был неразлучен с ней до 64 года. У супругов есть дочка Серафима. Играя в группе, Уоттс редко отлучался для посторонних проектов. Первым из них была запись в 68 году сборника «Blues Anytime Volume 1-2» с участием других известных музыкантов. Чарли Уоттс — самоучка. Он и по сей день едва умеет читать ноты, и композиции для его джазового квинтета и биг-бенда пишут другие. «Blues Incorporated» была его первой серьезной профессиональной работой. Это колыбель британского блюз-рока, из которой вышли многие и многие впоследствии прославленные звезды. Эрик Клэптон, Джон Мэйл, Манфред Манн и Роберт Плант. Именно там он познакомился с Миком Джаггером и Брайаном Джоунсом. И именно там, по сути дела, зародились Rolling Stones. Чарли Уоттс перенес рак горла, но, к счастью, сумел полностью вылечиться. Свои собственные музыкальные способности джазового музыканта скромный Уоттс не переоценивает. «Карьеру на этом поприще я бы никогда не смог сделать. Не так уж хорошо я играл, но, черт побери, зато как мне это нравится». Чарли Уоттсу 75. Поздравляем! В эфире Rolling Stones и песня «Anybody Sing My Baby» с альбома 97 года «Bridges to Babylon».
Anybody sing my baby?
Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОС. Пока!